Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И в эфире программа «Утро хорошего дня». И я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о важной теме, потому что в Кыргызстане уже начали открывать краткосрочные детские сады. И про это нам сегодня расскажет координатор проекта «Укрепление основ обучения и образования для будущего» Александра Исаева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сразу с места в карьер. А что такое краткосрочные сады?
Краткосрочные сады, или мы говорим сады с кратковременным пребыванием, это когда садик не полного дня, 10-часовой или 12-часовой, а он только 3-часовой. До обеда, например, одна группа 3 часа развивается, занимается, и после обеда 3 часа развиваются и занимаются.
А почему именно так решили делать? Есть же, например, многопрофильные вот эти вот обычные детские садики.
В рамках проекта мы открываем 560 детских садиков по всей республике. Это в основном в отдаленных горных районах, где очень густонаселенные пункты, густонаселенное население живет. Поэтому, как вы знаете, у нас в республике не хватает детских садиков, охват составляет всего около 26%. Поэтому, согласно стратегии развития образования и законодательства Кыргызской Республики, предусмотрены различные виды, формы дошкольного образования. Это один из видов — детские сады кратковременного пребывания.
То есть, по сути,
это как центры развития, будем говорить. По сути, они выполняют всю ту нагрузку, которая должна выполняться согласно госстандарта: обучение, развитие, воспитание. Но не предусмотрен сон, не предусмотрено питание и не предусмотрена, наверное, прогулка.
А не повредит ли это детям, например?
Нет, не повредит.
А как вы рассчитываете вот эту такую программу?
Ну, во всем мире практически такие программы существуют, потому что детские сады полного дня — это, наверное, только у нас в бывшем постсоветском пространстве. А вообще во всем мире существуют разные программы. И мы говорим о программах дошкольного образования. Самое главное для страны, для детей, это чтобы ребенок развивался и был социально адаптирован к обществу. Поэтому эта программа как раз располагает и предполагает всю эту нагрузку.
А за 3 часа ребенок успеет адаптироваться?
Конечно. Занятие у нас будет проходить так же, как и в типовых детских садах. Это занятие, в смысле пребывание детей. Это 5-дневное пребывание с выходными. Занятия проходят, как я говорю, согласно стандарта. Например, дети 3-4 лет, это где-то у них занятие 15-20 минут. Для детей 4-5 лет где-то 20. И для детей 5-6 лет до 30 минут. Поэтому, когда мы говорим о занятиях развития речи, формирования математических навыков, окружающей среды, оно все по расписанию стоит, поэтому практически занятия у нас проходят где-то 1.5 часа в общем. А так 1.5 часа на общее развитие, на игру, на музыкальные занятия, хотя они в занятиях сидят, на подготовку каких-то мероприятий, изучение каких-то игр подвижных и так далее. Поэтому вообще во всех типовых детских садах первая половина — это в основном все занимаются. А вторая половина дня — это уже более такой предусмотрен сон, это уже мы говорим уход за детьми, питание, прогулка. Но вообще, конечно, детский сад, он, начиная как заходишь и как выходишь из детского сада, предполагает полностью обучение и воспитание.
Ну, вообще даже, по-моему, психологи говорят о том, что мозг человека устроен так, что наиболее продуктивно он работает в первую половину дня. Потом он уже немножечко снижает свою активность, и человек немножечко уже в каком-то расслабленном состоянии. С детьми, видимо, точно так же работает. Но я так поняла, что у вас там можно будет в краткосрочном детском садике и утром утренняя смена, и уже после обеда.
После обеда.
А как быть родителям, если они на работе?
Ну,
это же надо какое-то время выбрать,
краткосрочные,
чтобы забрать.
Да, краткосрочные детские сады, они предполагаются открываться в основном в районах, в селах. Это детские сады для родителей будут на бесплатной основе. Заработная плата предусмотрена республиканским бюджетом. Поэтому у нас уже был пилот открытия таких 120 детских садиков, и они успешно до сих пор у нас работают. Они были открыты в 2018 году, в 2017-2018 году.
А если так случилось, что у родителей нет возможности устроить ребенка в большой детский садик, такой, как мы привыкли, с утра и до самого вечера. Вот он приводит ребенка в краткосрочный детский сад, но так как родитель в это время находится на работе, и ребенку смотреть в остаточное время дня некому, может ли, например, он договориться как-то, этот родитель, и оставить ребенка на полную смену в краткосрочном саду или нет?
Ну, это уже, скорее всего, там на местах, как говорится, будут решать этот вопрос, но, скорее всего, ребенок без отдыха, просто ему будет очень сложно. Если это ребенку 3-4 года, все равно предусмотрен сон для полного развития, предусмотрен, как говорится,
график
питания и так далее, и так далее. Эти детские сады предполагают вообще, по хорошему счету, мы говорим об охвате детей. Если у нас в стране всего 26% и остальные дети не охвачены программами дошкольного образования, задача государства, конечно, в связи вот с принятым новым законом в 2023 году, что дошкольное образование тоже сейчас является обязательным. Поэтому основная задача – это все-таки предоставить услуги по обучению, воспитанию и развитию детей. А уже уход родители должны смотреть уже сами.
Ну, то есть получается, что в принципе государству дешевле открыть краткосрочный садик,
дешевле,
чем,
намного,
конечно, обычный. Да. Потому что там не будет, например, тех же самых предусмотренных помещений для спальни, для столовой, может быть, для каких-то игровых там больших каких-то площадок.
Эти краткосрочные детские сады, вот то, что мы открываем, это в зданиях, где нам предоставили местные органы самоуправления. Это есть у нас при школах. Выделяют один или два класса. Детские сады, где открываются при детских садах, потому что детские сады, которые были приватизированы, их возвратили, и они стоят без ремонта. Там мы открываем такие детские сады. И в зданиях уже соцобъектов, которые принадлежат местным органам самоуправления, где-то клубы нам дали, где-то чайхану дали, вот такие здания. Мы на практике видим, что в сельской местности родители в основном не работают, или у них есть дедушки, бабушки, там сестры, которые всегда могут привести, увезти этого ребенка. Но самое главное, в этом детском садике ребенок в своем социуме развивается с детьми. Когда мы говорим развитие ребенка, он может только развиваться, играючи со своими сверстниками. Воспитатели только направляют.
Но вообще вы уже видите результаты работы первых краткосрочных таких садиков
по
детям?
Видим.
И как оцениваете?
Оценивают, мы провели мониторинг, оценивают учителя первых классов. Мы такой мониторинг провели, потому что учитель непосредственно, ну, как бы берет детей с детского сада полного, с кратковременного, с частного, там, и кто вообще никуда не ходил. Поэтому они говорят, вы знаете, в своем развитии они ничем не отличаются, потому что программы-то одни, согласно госстандарта, и программы, все то, что входит в программу развития, воспитания и обучения, они как раз все это проходят.
Вообще, да, педагоги младших классов говорят, что крайне тяжело, когда ребенок приходит сразу в школу, который не ходил ни в какой, ни в детский сад,
да,
ни в какие-то кружки, может быть, даже к репетиторам не ходил.
Да,
ну, то есть жил себе и жил. И, конечно, очень тяжело, особенно при переполненности класса, такому ребенку очень тяжело привыкнуть. С ним очень тяжело работать, опять же, потому что, ну, он привык бегать, прыгать, а тут надо сидеть, например, 40 минут.
Вы знаете, мы заметили то, что в таких краткосрочных детских садах кратковременного пребывания дети быстрее адаптируются. Мама привела его на 3 часа, он поиграл, позанимался, мама увела. Дети тяжело адаптируются, когда оставляют ребенка на сон, и это полное время пребывания. В советское время как бы такие детские сады были актуальны, потому что работали заводы, фабрики, и в основном все детские сады были ведомственные. При каждом заводе, вот даже завод Ленина имел 16 детских садиков, комбольно-суконный комбинат 3 детских сада. И, конечно, производство были заинтересованы для того, чтобы была производительность хорошая, и они даже круглосуточные детские сады открывали. Но ребенок должен воспитываться все-таки родителями. И когда на полный день оставляешь, очень такая адаптация идет тяжелая для ребенка. У некоторых месяц, у некоторых полгода идет. А здесь дети быстро адаптируются, без всяких стрессов.
То есть, по сути, можно это рассматривать, ну, скажем так, как кружок какой-то.
Ну да, как центры развития, например. Если мы будем смотреть, как в смысле, детские сады даже в той же Европе, у них нету таких детских садов, которые оставляют на полный день. У них типа кружков, есть прогулочные детские сады, есть развивающие какие-то детские сады по направлению. Поэтому вполне приемлемо у нас тоже в Кыргызстане открывать такие детские сады с кратковременным пребыванием.
И тем не менее, все равно, а родители должны еще после такого детского садика уделять внимание именно образовательно ребенку?
Должны.
То есть все равно этих 3 часов мало?
Родители должны, когда мы говорим об ответственности родителей, родители с рождения должны уделять внимание. Поэтому воспитание, вот первое мы говорим в детском садике, развитие, воспитание, обучение. Родители должны все равно, у ребенка, согласно каждого возраста, есть свои психологические возрастные характеристики. Когда ребенок в каком-то возрасте требует, вот, например, ребенок 4-5 лет, 5-6 лет, он почемучка, почему, начинает спрашивать. Да? И в детском садике это одно, а когда домой приходит, он то, что он узнал в детском саду, он приходит родителям, рассказывает и потом еще и спрашивает, а почему? А почему это не так? А почему это вот так? Вот? Поэтому здесь, конечно, процесс, он должен быть, как говорится,
все-таки никуда не деться.
Никуда не деться. Это должен полный такой замкнутый такой круг или спиралеобразный, который все время должен быть в движении.
Ну вот в обычных детских садах, например, там есть воспитатели с педагогическим образованием, а там есть врач. Ну, то есть на всякий случай, если вдруг у ребенка что-то произошло. Ну, стараются все-таки, чтобы было везде. Опять же, нянечки, да, которые обеспечивают тот же самый
уход.
Да. А в краткосрочных садах-то тоже все счастье есть?
В краткосрочных детских садах воспитатели. Вот мы провели и проводим тренинги обучающие работу с детьми кратковременного пребывания. Мы обучаем где-то 820 педагогов. Это будут 10-дневные тренинги. Сейчас мы уже их обучили 5 дней. Теперь вот начали открываться детские сады. Они должны месяца 2-3 поработать. Ну, как бы то, что вот они, какой багаж знаний они получили, его внедрить, посмотреть, и какие вопросы у него будут, потом еще будем обучать 5 дней.
То есть, по сути, вы работу педагогов тоже координируете, контролируете?
Обязательно.
Потому что, ну, мы знаем, что особенно в последнее время при наличии практически везде уже камер видеонаблюдения, частенько такое бывает, что, например, в обычных детских садах воспитатель мало времени уделяет ребенку. Или, что тоже, к сожалению, бывает, может быть, жесток по отношению к детям, ну, и так далее, в общем-то.
Вот в этом, наверное, и большой плюс краткосрочного пребывания, когда дети не устают, будем так говорить, когда дети, их не будет переполненные группы, как это в таких типовых детских садах, по 50, по 60 детей. Их 25 детей, поэтому и воспитателю легко с ними работать. И вот он 3 часа с ним поиграл, позанимался, все, ушел. Часик отдохнул, или там полчасика там влажную уборочку сделали, и пришла вторая группа детей. Поэтому здесь практически очень даже удобно и педагогу, и удобно, конечно, и самим детям. Мы вообще должны отталкиваться от детей, а не от родителей. Когда мы говорим «детский сад полного дня», мы, конечно, больше отталкиваемся от родителей. А как родители? А работать как они будут? Ну, это уже, как говорится, проблемы родителей. А мы должны развивать, обучать и готовить детей к школе. Это детей.
То есть, по сути, если раньше мы все думали, что детский сад – это, в принципе, в первую очередь, удобство для родителей. Занятых родителей, да. То есть они утром отвели ребенка в детский сад, сами пошли на работу. Вечером с работы по пути забрали ребенка, все. А, то сейчас наоборот, то есть вы в первую очередь рассматриваете потребности ребенка, как ему удобно, в соответствии там, с его какими-то потребностями, и уже родители под это подстраиваются.
Да.
Я забыла, как это называется. Это, по-моему, ребенкоцентричная система
ребенок,
и родителя. Да.
Ребенок у нас в образовании все время ребенок уходит, и школьник уходит на второй план. У нас все остальное как бы на первом плане. А вообще мы должны отталкиваться от детей. В центре должен быть ребенок.
А не будет ли такого, что вот ребенок привыкнет, что он в центре, и вокруг него все крутятся? Педагоги, детские садики, психологи, родители те же самые. Потом дети вырастают эгоистами.
Нет, нет. Здесь тоже излишек, конечно, тютюканье, мутюканье. А если с ребенком всегда на равных, и родители, и воспитатели, они вырастут очень даже такими самостоятельными.
А должны ли воспитатели в краткосрочных детских садиках быть именно педагогами, с педагогическим?
Желательно, да.
Ну, то есть такая мера, ну, она не супер строгая.
Дело в том, что мы дали как бы возможность районным отделам образования, чтобы они на местах отобрали воспитателей. Могут быть педагоги с каким-то другим образованием, не дошкольным, потому что дошкольников у нас не хватает. Почему мы и проводим тренинги? Кроме того, мы разработали все эти тренинги, и мы повесили на платформу Республиканского института повышения квалификации, когда педагоги могут сами заходить и сами обучаться этими тренингами, модулями.
То есть, по сути...
Очень много материала, который мы разработали, да, по сути.
А как вы разрабатывали этот материал? То есть прям вот как это тоже мониторили сначала, и потом с учетом потребностей детей и со своими возможностями все это как-то координировали и делали вот эти вот методики преподавания.
Да. Мы сейчас просматриваем именно, вот как мы говорим, отходим от ребенка. Да? Есть 5 областей развития, и поэтому все программы у нас разработаны по 5 областям. Кроме того, мы обучаем педагогов и разработали очень хорошие методические рекомендации для педагогов, какими компетенциями должен владеть педагог дошкольного образования.
А какими?
Ну, там все прописывается. И знать и психологию ребенка, и характеристики ребенка возрастные, и методику дошкольного образования должен знать... и как работать по гендерным аспектам и безопасность детей. Ну, там очень много очень критериев, которые толерантность, мы говорим, дифференцированное обучение, инклюзивное обучение. Вот этими всеми компетенциями должен владеть педагог. И еще основной одной из основной компетенций – работа с родителями.
То есть это отдельная уже область?
Нет, работа с родителями – это уже не область развития, а это уже просто отдельное направление.
А как это происходит, работа с родителями?
Работа с родителями, там в программах уже все прописывается, по каким направлениям нужен работать. Вот мы еще будем открывать, вот где-то у нас 500 садиков и 60, мы говорим тоже, краткосрочного пребывания или центра развития детей, где мы даем... предоставляем возможность для воспитателей или родителей именно как работать с книгой, например, с детской литературой. Да? И мы сейчас проводим тренинги, у нас есть целая глава, как именно в этом направлении работать с родителями. Мы будем обеспечивать детской литературой, где родители могут забирать, дома читать, приносить. Вот такая связь должна быть обязательно с родителями.
Ну, то есть это вот не та самая, как мы привыкли сейчас,
ну,
что
конечно,
родители
да.
дали телефон в руки ребенку и делают свои какие-то домашние дела, а ребенок в это время сидит, например, в телефоне, смотрит.
Вы знаете, я увидела одну вещь, когда мы открывали 120 детских садиков в регионах, что вот эти детские сады кратковременного пребывания, они в отдаленных селах стали как центром культурного такого общения, наверное. Когда мамы приходят наряженные, с детками приводят, они общаются, у них какие-то мероприятия, вот они проводят какие-то мероприятия совместно. Вот там немножко...
Душевнее,
наверное, да. И у них есть куда пойти, приходят бабушки, дедушки, вот они проводят, когда праздники, там, ну, Рус, там, Новый год. Если вы увидите, как они там проводят и как у нас здесь в Бишкеке, это совсем разные вещи.
То есть, по сути, ваши краткосрочные сады, они как бы дружат и детей, и сдруживают,
да,
их родителей.
Да, их родителей.
И, по сути, это такой большой, ну, скажем так, социальный лифт.
Очень большой.
Так, это все прекрасно. Тут я даже не буду спорить. Но все-таки, что делать, например, с особенными детками? Ну, может быть, у кого-то ограниченные возможности. Они могут вообще прийти?
Да, мы для этого в этих детских садах, вот кратковременного пребывания, мы делаем полностью ремонт, вот то, что здание нам дали. Мы делаем для них теплые санузлы.
Это важно,
несмотря, где это в Чаткале, это прям на границе, где берем пропуска, чтобы нас туда пропустили, наших рабочих, чтобы они делали ремонт. Ставим для них септики, ставим эти аристоны, чтобы у них горячая, холодная вода была. Кроме этого, у нас все предусмотрено для детей с такими нуждами. Там обязательно кнопка вызова, эти пандусы предусмотрены, в туалетиках предусмотрены поручни, поэтому то, что мы обеспечиваем наглядными пособиями, игрушки, дидактические материалы, программы, они все включают детей, как работать с детьми именно с особыми потребностями. Тоже все это как бы учитывается.
Ну вот, например, при приеме в школу ребенок сдает, ну, своеобразный такой экзамен, да, то есть срез знаний, и его уже определяют, готов ли он к школе, например, пойти в первый класс, или стоит еще там где-то подготовиться и потом уже приходить. А в краткосрочных садиках, в принципе, любой ребенок может прийти и наравне со всеми развиваться.
Конечно.
То есть никаких ограничений?
Никаких ограничений. И эти детские сады, вы знаете, это для родителей очень... Прям большое подспорье, особенно для социально уязвимых, мы же говорим, да, это детские сады бесплатные.
Абсолютно.
Абсолютно.
То есть никаких...
Нет.
Сдайте на свет, на газ, на воду.
Нет. Коммунальные услуги оплачивает местные органы самоуправления, заработную плату предусматривает республиканский бюджет, а мы создаем полностью условия.
То есть, в принципе, это со всех сторон удобно.
Да.
Единственное, что нужно определиться с графиком самих родителей.
Да.
То есть, если в селах действительно там, наверное, немножко попроще, потому что действительно, как вы упомянули, есть бабушки, дедушки, которые могут прийти, привезти ребенка, отвезти ребенка обратно и так далее. Наверное, в Бишкеке, конечно, с этим немножко сложнее.
Ну, в Бишкеке мы и не открывали, у нас и не предусмотрено. Город Бишкеке, город Ош, это вот столицы. А в остальных маленьких, малых городах открываем такие детские сады, и практически они пользуются спросом.
А не пробовали вы думать о том, что вот и в Бишкеке, может быть, такое нужно будет?
И мы предлагали и мэрии города Бишкек, мы писали письма, мы хотели открыть такие детские сады, вот как мы говорим, новостройках, у нас 49 или уже 50.
Да, там же тоже не у всех есть возможность.
Не у всех есть такая возможность, и вы знаете, была проблема, что нету зданий.
А, ну да, получается, а строить с нуля, ну тогда
да.
Проще, конечно, делать, например, полноформатный детский
сад. Да, вот... Я очень знаю много центров у нас здесь открытые, центры развития. На час приводят, на два часа приводят детей. Они тоже пользуются большим спросом у родителей. Потому что не все родители хотят отдавать детский сад, где переполненные группы.
Может, родители переживают за детей, что не смогут педагоги им уделить достаточно внимания,
усмотреть. Ну да, потому что когда переполненная группа, это не всегда хорошо. Это ребенок больше болеет, мало внимания и так далее. В таких центрах, конечно, это уже, как мы говорим, и больше внимания, больше дает образовательную, развивающую часть. Это уже целенаправленно идет.
Ну, не у всех же, да, действительно, у родителей есть не то, что устроить своего ребенка в обычный государственный садик, но и даже в центр отвезти, потому что сейчас практически все кружки это платные.
Да-да.
И не все родители могут себе позволить платить за ребенка, платить за его дорогу, потому что, может быть, некоторые дети ездят на такси, например, на еще как-то.
Ну да, дело в том, что я думаю, что если будут здания, мэрия, возможно, у нее будет такая возможность открывать и центры. Сейчас с принятием нового закона об образовании, где прописано, что дошкольное образование тоже является уже обязательным. Поэтому, конечно, 100% охватить детей, как мы уже говорили, полного дня детским садиком для государства это очень накладно. И сейчас, конечно, Министерство образования рассматривает разные формы. И мы должны вообще говорить не о детских садах, а мы должны говорить о программах дошкольного образования. На каждый вид есть, как говорится, свой спрос.
Потому что кто бы мог подумать на самом деле, мы же все привыкли думать, что дети до школы остаются просто детьми, и им, в принципе, неважно, умеешь ты читать или нет, в школе всему научат. Но выяснилось-то то, что нужно, чем раньше вы этим начнете заниматься, тем лучше для ребенка.
Дело в том, что детский сад вообще, вот вы говорили до этого, тесты проходят в школах, да? Хотя законом это запрещено, чтобы при приеме детей проводили какие-то тесты. Задача детского сада – это подготовить ребенка к школе, это не означает, чтобы он писал, читал. Мы говорим, подготовка детей к школе, когда он уже хорошо держит карандаш, он уже может рисовать какие-то линии, он может кружочки и так далее. Когда мы говорим о чтении, он знает алфавит, он знает звуки, он знает символы, а уже как учить читать, это больше, конечно, задача школы. Вот здесь вот есть у нас разрыв между дошкольным образованием и школьным образованием. Вот никак мы не можем это все сравнять, но к этому надо идти. Когда дети приходят с детского сада, не всегда учителя начальной школы довольны, они говорят: нам приходится переучивать, потому что в детском саду неправильно учат, потому что у детского сада не должна стоять эта задача.
Ну вот, опять же, кто бы мог подумать, но это действительно проблема, потому что проще научить с нуля, чем, например, уже переучить ребенка.
Ну да.
И та же самая постановка ручки, карандаша и так далее, это большая проблема. Плюс еще большой проблемой является, опять же, пресловутая социализация ребенка.
Ну да.
Дети, которые не ходили ни в какие детские сады, ни в краткосрочные, ни в обычные, ни в какие-то кружки, они просто элементарно не могут понять разницу между уроком и игрой, например. Им тяжело высидеть полчаса. Им тяжело сконцентрировать свое внимание. И тем самым они же мешают и другим деткам, которые, например, привыкли к этому.
Дело в том, что почему мы говорим, мы должны создать детям одинаковые стартовые возможности, да? Чтобы программы были все одинаковые, независимо от того, что это частный детский сад, государственный или краткосрочного пребывания, для того, чтобы у них в школу, придя в первый класс, у них было как бы они все на одном уровне. И там уже в первом классе уже их начинают учить. Социализация – это очень важный момент. Когда мы говорим подготовка детей в школе, это больше вопрос, наверное, к социализации. Когда ребенок привыкает и общается с другими детьми, и не с одними, не с двумя, а с десятерьми, например, со всей группой. Когда он знает, что это воспитатель, педагог, и к нему уже какое-то отношение, что есть помощник воспитателя, который, ну, практически он знает, что знать это надо, это вот нужно, это нельзя, это все он уже обучается в детском садике. А когда в школу приходят такие дети, конечно, им легче. Он уже сам самостоятельно идет в туалет или отпрашивается, говорит, можно я пойду в туалет. А дети, которые не проходят социализацию, для них это проблема. И полгода, 8 месяцев, иногда до года, он только социализируется. И почему он немножко отстает, этот ребенок?
Это же упущенное время, опять же.
Это упущенное время, и для ребенка это большой стресс. И очень много же исследований разных зарубежных стран. И финансист Джек Хэкман, американец, доказал, что один вложенный доллар, например, через 27 лет, когда ребенку уже 27 лет, не ребенку, ну как уже взрослому человеку, он возвращает государству уже от 9 до 12 долларов, потому что он социально адаптирован. В любой экономический кризис он себя может найти, он может переучиться, он может адаптироваться. Вот это все уже влияет на взрослую жизнь.
Но вот вы упомянули то, что вы никак не можете вот это сохранить, вот это вот, ну как баланс вот этот поймать.
Я просто хотела про это. Он получил Нобелевскую премию.
Владео. Просто многие родители, да, например, ну, чаще всего это, конечно, в больших городах, там, в Бишкеке, в Аше, они начинают образованием детей заниматься, ну, с самого-самого раннего возраста. Это различные развивашки, иностранные языки, математика, чтение и так далее. Другой лагерь родителей – это те, кто вообще, ну, например, это регионы, да, к примеру, они никак не занимаются, они заняты все на каких-то работах, да, дети, по сути, либо им помогают, либо, ну, растут сами по себе, особо с детишками не общаются. И в итоге дошкольное образование, оно как будто бы не обязательное, но среднее-то образование обязательное, и в итоге и те дети приходят и учатся, ну, к примеру, в одном классе.
Но мы еще забываем одну когорту, когорта успешных, дети успешных родителей, да, где у них очень много гаджетов, вот, компьютеры, там, планшеты, телефоны и так далее, и так далее. Вот они дадут им, и они целый день занимаются, да. Поэтому, по хорошему счету, это тоже большая проблема.
Я думаю, что с этой проблемой уже, к сожалению, столкнулись не только педагоги, но и столкнулись родители, потому что если когда-то это было, конечно, я понимаю, что это когда-то было удобно, потому что, ну, родители после работы, у них еще домашние дела, им просто, ну, не до ребенка. Конечно, проще, да, действительно, гаджет дать и пойти что-то делать. Но ведь сначала-то это удобно, а потом это вываливается в огромную проблему. Опять же, отсутствие социализации. Да-да. Потому что ребенок постоянно со своим телефоном, планшетом и так далее. Ну и плюс, никто не знает, какую информацию черпает ребенок, да. Это же особо не контролируется.
Да. И когда мы говорим об адаптации и развитии, то мы всегда упускаем, что ребенок может развиваться только в процессе игры и со своими сверстниками.
Ну, у нас родители вообще еще очень многие, это еще с советского прошлого, думают, что кто воспитывает детей? Школа. Мы, например, отдали все ребенка в школу, там вы несете за него ответственность, воспитывайте нашего ребенка. С детскими садиками такая же история, на самом деле. Но родители забывают о том, что в первую очередь воспитывают родители. Своих детей родители. А школы, садики, будь то краткосрочные или обычные детские садики, как мы привыкли, они их обучают, они их социализируют. Ну уж никак, наверное, не воспитывают.
Развивают? Ну, конечно, воспитывают. Приходят дети в детский сад, например, не здороваются или не говорят спасибо. Но в процессе уже работы, ну, как бы посещения детских садиков, они уже хотя бы вот этим элементарным вещам учатся.
Ну, мне кажется, с такими элементарными вещами надо с родителей начинать.
А это должно быть с родителей, по хорошему счету. А что родители взяли, даже бывает, что они до группы же не доводят, они его отпустили. Уходят. А сколько случаев, что ребенок за ним пошел, и потом уже кто-то его приводит, или он где-то его ловит и говорит, ты откуда, куда идешь и так далее. Да?
Часто дети даже не могут, например, назвать свой адрес, потому что они не учили их, к сожалению. Да. И мне очень понравилось, как вы упомянули о том, как действительно вот эти краткосрочные садики работают в регионах, и что они сдруживают родителей. Потому что, мне кажется, это же очень важно. Что именно, хочешь воспитать хорошего ребенка, воспитай хорошего родителя.
Ну да. И у них, вы знаете, очень теплые отношения между родителями и воспитателем.
То есть они действительно прям дружат, обсуждают.
Они дружат, обсуждают. Детей. Потому что у них нету другого, наверное, круга общения. Когда они приходят, они, конечно, уже начинают...
Немножко ближе, чем все. Мы тут, да, например, живем.
Мы даже не знаем, какие родители, кто из родителей водит детей. Мы никогда не здороваемся, например, да. Даже не знаем в группе, какие родители и кто из родителей. Потому что когда родительские собрания проводят, обычно как у нас проводят собрания? Вот придите, родительское собрание. Никогда не расскажут о каждом ребенке. Ну, может быть, кто-то и рассказывает, но вообще о его развитии, о его положительные черты, чтобы не только там жаловаться или вот мы собираем на то вот такие деньги. Это должен быть такой тематические проходить родительские собрания.
Ну, как говорят...
А в городе всегда некогда. Садик в 5:30 закрывается, а они только 6 часов выходят. И они, конечно, бегут, летят, быстрее бы забрать ребенка и все такое.
Так мы тут своих соседей по лестничным клеткам не знаем, а вы хотите, чтобы все знали родителей друзей, например, своего ребенка. Тоже это очень огромная важно проблема на самом деле, потому что очень многие родители этим не заморачиваются.
Для ребенка очень важно. Когда ребенок приходит, надо обязательно спрашивать, а с кем ты играешь, а кто у тебя друзья, а какие игры вы играете, там о чем-то. А он пришел сегодня, а что, заболел? На следующий день спросить. И ребенок становится более открытым, он тоже говорит о своих проблемах, потому что у него тоже есть проблемы.
Хоть и маленькие
свои. Хоть и маленькие, но свои. Вот он сегодня там с кем-то поссорился или с кем-то не поделился с игрушкой, или ему не дали. Ну, для ребенка это тоже проблема. Поэтому родители должны спрашивать, интересоваться, и он всегда будет открытый к диалогу.
То есть, по сути, действительно, эта система вертится вокруг ребенка все-таки.
Конечно.
Как ему удобно, как ему нужно и как ему важно получается. Но 3 часа, ну, это мало.
Но это, конечно, такой масштабный проект. Дело в том, что когда мы говорим, что всего охват детей занимает 26%, то большая часть остается дома, поэтому хоть что-то надо давать детям.
Ну, то есть вы как бы решили таким вот тестовым режимом начать с малого,
министерство,
и дальше.
Да, образование, вообще правительство сейчас рассматривает различные формы, различные виды для того, чтобы охватить программами дошкольного образования.
Сейчас вообще, кстати, на самом деле правительство большое внимание уделяет образованию, не только дошкольному, но и школьному, среднему образованию. Ну, а дальше уже, конечно, другое образование. Но сейчас мы, да, пока только о детках. Вот. Вы планируете еще открыть 560 детских садиков. Это
с
в течение какого времени?
С охватом планируем около 40 тысяч охватить.
Это какой процент примерно деток?
Я не могу сказать, какой процент, но сейчас, насколько я знаю, данные Министерства образования, это где-то 220-240 тысяч ходят детей в детские сады. Но 40 тысяч это тоже будет ощутимо.
Ну, особенно, наверное, для регионов.
Для регионов.
В общем-то, да, дети...
В регионах у нас процент охвата намного ниже, чем, конечно, город Бишкек и город Ош.
Ну, потому что, как все привыкли, в больших городах и возможностей больше. А, конечно, в маленьких регионах, ну, действительно, нехватка каких-то мероприятий, кружков, тех же самых садиков.
Ну, да.
Просто не хватает.
Ну, и в советское время охват дошкольным образованием был небольшой, всего 35% было.
То есть, получается, по сути, по сравнению с советским временем, у нас охват упал, ну, на 10%, да?
Около. Вообще, в 2003 году, когда я работала в Министерстве образования, делали анализ, тогда вообще было 6% охват. Всего было 416 детских садиков. Но мелкими шагами, различными мероприятиями, внесением в законодательство, нормативные документы, рассмотрение разных видов форм, ну, практически уже довели до 26,3%, по-моему, процентов. Но мы еще в рамках проекта открывали для тех детей, которые вообще не ходят в детские сады, программу подготовку детей к школе на Ристе. Это при школах. И охват был, и сейчас охват очень хороший. Это где-то больше 100 тысяч детей ходят в такие группы или классы подготовки детей к школе.
То есть это получается вот обычная среднеобразовательная школа,
да,
там выделяется, может быть, один-два класса, и туда можно дошколят прийти. А педагоги у них для дошкольных классов свои или школьные?
Нет, мы их обучали, тоже они проходили тренинги, полностью были разработаны программы, методические рекомендации, очень много материала раздаточного, дидактического, вспомогательного материала мы им предоставляли. И сейчас они работают. Это они начали работать, по-моему, с 2014 года или с 2015 года.
Ну, почти 10
почти
лет.
Почти 10 лет, да.
Ну, я на самом деле хочу вам сказать большое спасибо за такую интересную беседу, за то, что вы нам рассказали, что же это такое за краткосрочные сады, потому что, ну, я думаю, что многие не совсем, может быть, правильно представляли себе вообще их работу. Угу. Вот. Ну, и, конечно, я хочу вам пожелать больших успехов.
Спасибо.
Открывайте их больше,
спасибо.
Открывайте их быстрее.
Спасибо.
И пускай наши детки уже не сидят дома, а уже чувствуют себя большими и учатся.
Да, спасибо большое.